Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие радиослушатели, о том, как можно сделать пожертвование для радио «Радонеж», вы можете узнать на интернет-сайте нашей радиостанции www.radonezh.ru. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» вновь в эфире. Этот час нашего эфира откроет протоиерей Александр Шаргунов, настоятель храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах. Батюшка прочтет сегодняшнее богослужебное Евангелие и поможет вам разобраться в его толковании. Затем в радиоцикле «Территория семьи» вас ждет новая встреча с Людмилой Аркадьевной Ребиченко, автором и ведущей этой рубрики, председателем межрегионального общественного движения «Семья. Любовь. Отечество». И, как всегда, речь пойдет о современных вызовах и угрозах семье и о том, как им противостоять. Профессор Государственной академии славянской культуры Елена Владимировна Степанян-Румянцева в одной из наших предыдущих передач рассказала о новозаветном каноне. Сегодня мы с вами послушаем заключительную часть беседы на эту тему. Ну а в завершении часа мы вспомним с вами такое историческое событие, как Шелонская битва. Подробнее об этом мы узнаем от клирика Новгородской и Старорусской епархии, настоятеля храмов во имя Успения Пресвятой Богородицы в селе Борисово Старорусского района и покрова Пресвятой Богородицы в селе Коростынь священника Николая Епишева.
Вера от слышания. Слушайте радио «Радонеж».
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, 24 зачало, глава 6, стихи с 17 по 23. Иисус встал на ровном месте, и множество учеников Его, и много народа из всей Иудеи и Иерусалима, и приморских мест Тирских и Сидонских, которые пришли послушать Его и исцелиться от болезней своих. Также и страждущие от нечистых духов исцелялись. И весь народ искал прикасаться к Нему, потому что от Него исходила сила и исцеляла всех. И Он, возведя очи Свои на учеников Своих, говорил: «Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царство Божие. Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь. Блаженны плачущие ныне, ибо восмеетесь. Блаженны вы, когда возненавидят вас люди, и когда отлучат вас и будут поносить, и пронесут имя ваше, как бесчестное, за Сына Человеческого. Возрадуйтесь той день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах. Так поступали с пророками отцы их». В Евангелии от Матфея заповеди блаженства представлены как искусство жить. В Евангелии от Луки они как неумолимое требование. В Евангелии от Матфея Господь восходит на гору, народ остается вдали, внизу. Вокруг Господа только Его ученики, которым Он наедине раскрывает глубину Своего учения. В Евангелии от Луки Господь сходит с горы, где Он молился и избрал 12 апостолов. Вместе они сходят вниз, на ровное место, их встречает множество учеников и народа. Учение Христово должно быть обращено ко всем, не только к лучшим ученикам. Принятие Его является решающим для спасения. Кроме того, в Евангелии от Матфея заповеди блаженства звучат в третьем лице. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». В Евангелии от Луки во втором лице «Блаженны вы». В первом Евангелии Господь возвещает благую весть. В третьем — суд. Этот суд может быть благой вестью для одних и горем для других. Как мы воспринимаем этот дар, сподобляющий нас одной чести с апостолами? Если бы мы не знали силу любви Христовой, силу Его Слова, мы не смели бы произносить эти Его заповеди блаженства. В них тайна Церкви, тайна Царства Небесного, тайна самого Христа. Блаженны нищие, блаженны алчущие, блаженны плачущие. Есть ли у нас мужество жить ради Царства Христова? Эти потрясающие слова говорят нам, что быть христианином значит следовать за Христом, ибо Он есть путь, истина и жизнь. Заповеди блаженства — это то, что происходит со Христом, и то, что Он хочет передать нам, чтобы в наших бедных человеческих сердцах воссияла божественная любовь. Заповеди блаженства в центре этого мира печали, несчастья и страданий, потому что Христос оставил нам свой мир и свою радость. «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает». Он дает нам этот мир и эту радость в час, когда Он идет ко кресту и воскресению, и в час, когда Он говорит нам: «Блаженны нищие, ибо ваше есть Царство Божие». Он дает нам жизнь, свою собственную жизнь. Предадим ли мы в ответ Ему себя от того, что Он так возлюбил нас? Наша жизнь становится живою, когда в ней есть присутствие Божие, когда мы приемлем выбор, который Он сделал за нас. Только благодаря вхождению Бога в наш мир несчастья и смерти можем мы не ложно говорить о блаженстве. Кто из нас понимает слова Христа, когда Он обращается к нам: «Блаженны вы, когда возненавидят вас люди, и когда отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя ваше, как бесчестное». В этом есть что-то совершенно противоестественное, и однако здесь сердце Евангелия, суть Христовой истины. Приходилось ли вам встречать людей, только что переступивших порог храма, которые, когда им говорят о заповедях блаженства, отвечают: «Но это я чувствовала всегда. Я именно этого всегда хотел, и вот это теперь открывается мне». Мы должны молить Господа, чтобы Он открыл нам свою любовь, свой мир и свою радость, которые Он заповедал нам иметь даже среди гонений, потому что это является главным признаком христианина. Потому что христианин — это свидетель воскресения Христова. Если Христос не воскрес, тщетна вера ваша, вы еще во грехах ваших. Если мы можем возвещать заповеди блаженства и жить причастием тела и крови Христовых, то это потому, что Христос воскрес, а не следствие воскресения Христова. И все заповеди блаженства — как христосование Церкви посреди Пасхи: «Христос воскресе! Воистину воскресе!» Заповеди блаженства начинаются со слов: «Блаженны нищие, потому что Христос явил нам прежде всего свою нищету». Ничего не имеющий, обнаженный на кресте от своей славы, оставленный и преданный всеми среди этого предательства, среди смерти, среди этой нищеты, он в руки Отца Небесного предает дух свой. Нет ничего более поразительного, чем это предание Господа своему Отцу. Это то, что мы должны делать каждое мгновение нашей жизни, предавать себя воле Отчей, которая есть воля блаженства. Господь хочет нашего вечного блаженства. Может быть, для кого-то это удивительно, как мы смеем столь дерзновенно утверждать, что Господь хочет, чтобы мы были счастливы в этом мире, в таком, каким мы его знаем. Но это так, это абсолютная правда. В центре нашего мира воскресший Христос. Он избавляет нас от наших грехов. Он дает нам надежду, Он открывает нам небо, Он дает нам жизнь. Христос воскрес из мертвых, и не стало больше ничего невозможного. Если бы вся жизнь кончалась здесь, мы были бы несчастнее всех человеков. Но заповеди блаженства существуют, потому что Христос воскрес. Заповеди блаженства — не бегство от реальности, не сдача всех позиций перед этим жестоким миром. Это торжество воскресения Христова в нашей жизни, которое ныне сокровенно, но раскроется в полноте в конце времен, когда Господь явится во славе, чтобы преобразить нас. Да будет Господь всегда нашим утешением, милостью и миром, приведением нас в свободу чад Божьих, предающих себя до конца в руки Его, чтобы уже теперь мы были воскресшими со Христом.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
В эфире программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые стоят перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. Автор и ведущая программы, руководитель межрегионального общественного движения «Семья. Любовь. Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна. В нашей стране, нашему миру и вообще всему человечеству угрожает страшная опасность в виде экспансии извращений, которая ставит мир на грань цивилизационной катастрофы. Это не страшилки, это реальность, в которой мы находимся. К сожалению, не все ее видим, не все замечаем то, что происходит. Но как только мы это разглядим, нам будет легче это останавливать. Останавливать надо. Французы, когда митинговали против своего закона «Брак для всех» в Париже, они приходили к посольству России с плакатами «Россия на помощь». Они скандировали «Россия, помогай». Они приезжали к нам сюда, в Москву, и мы с ними разговаривали на круглом столе. 14 июня комитет по семье проводил, фонд Василия Великого и Центр консервативной политики участвовал в движении «Семья. Любовь. Отечество. Народный собор» в этом круглом столе. Мы говорили о том, что именно такая угроза идет на мир. Французы, которые это получили уже, несмотря на свои протесты, они там, на этом круглом столе, говорили: «Россия, помогай. Мы смотрим на вас с надеждой. Вы должны нам помочь». К сожалению, это так. К сожалению, с миром идет война, необъявленная, голубая чума. Поглощает мир. В режиме блицкрига победила Европу. Все аналогии с Великой Отечественной войной 41-45 года здесь уместны. И Франция, когда наконец-то разглядела опасность, точно так же, как и в предыдущей войне, она стала организовывать сопротивление. Вот французы как-то вот этим отличаются, чем-то они нам близки, и они также обращаются за помощью к нам. Россия, как всегда, стоит одна перед лицом опасности, ей отступать некуда. За нею прячутся те, кто не осмеливается выступать сам в силу каких-то своих причин, но они с надеждой взирают на Россию. Когда 11 июня был принят закон в России о запрете пропаганды, отрицающей традиционно-семейные ценности, закон номер 44-554-6,
то этот закон стал сигналом для того, чтобы в Европе были приняты контрмеры, и прошла в Страсбурге летняя сессия ПАСЕК Парламентской ассамблеи Совета Европы. Было заседание Совета министров иностранных дел Евросоюза 25 июня, были приняты директивы, и с 28 июня по 3 июля в Стамбуле прошла сессия ОБСЕ, то есть Совета безопасности. Все три мероприятия, хотя они являются разными по своей весовой категории, они все были нацелены на одну сквозную тему всех этих заседаний, совещаний была одна. Это защита прав извращенцев, приоритетных прав извращенцев, скажем так, во всем мире. Ну, начиная с Европы, безусловно, потому что все-таки это Совет Европы. Этим событиям предшествовали еще мартовские события, когда произошли конференции, о которых никто не писал. Конференции такие, скажем, континентальные в Европе, в Латинской Америке, которые говорили о том, что нужно останавливать приоритет прав извращенцев и защищать эти права. Потом прошла уже итоговая конференция. Вот эти все мероприятия говорят о том, что есть определенный курс. Он направлен на то, чтобы одним ударом наконец доломать этот мир. Наконец-то сказать о том, что все, отменяется семья, отменяется мужчина и женщина, отменяется норма. Россия не хочет понимать этих указаний. По ее поводу как раз три мероприятия были. России там было предписано, ну, в том числе по России, безусловно. Но Россия была таким необъявленным главным героем этих событий. Ей было предписано отклонить закон, о котором мы говорим, закон о защите наших детей от пропаганды извращений. Давление было, конечно, беспрецедентное. Нужно отдать должное нашему президенту. 29-го он все-таки подписал этот закон. И мы сейчас имеем позиции, которые предполагают выстроение нашего нравственного суверенитета, отставление этого суверенитета. Противодействие будет активнейшее. Уже видим признаки для этого противодействия, для планов, выстроения новых планов, очень коварных и губительных для всех нас по поводу уничтожения наших позиций. Также не забывайте, что у нас в Государственной Думе по-прежнему находится принятый в 2003 году в первом чтении закон о равенстве прав мужчин и женщин. Это закон, так называемый, модельный, который принимает все государства, вступающие в Совет Европы. Это как входной билет. Хочешь быть с нами? Принимай закон, который изменит твою жизнь, который отменит твои ценности и который изменит твою жизнь. Только куда мы входим тогда? В Совет чего? Мы должны понимать, что все эти изменения имеют наднациональный характер, что речь идет о наднациональном политическом движении, которое имеет свою целью изменение мироустройства. И мы уже видим приход в политику открытых геев и продавливание новых стандартов. Слово «гей» я беру в кавычки, потому что мы не должны это слово употреблять. Это я процитировала изречение одного из политиков-консерваторов. Нам нужно всему миру сказать, что это слово нас уже делает наполовину слабыми, потому что в переводе это аббревиатура с английского «такой же хороший, как ты». И когда мы говорим, что «такой же хороший, как я, сделал то-то и то-то», то мы убираем нравственную оценку этого явления. Только нравственная оценка является нашим главным оружием. Поэтому надо называть, как оно есть, извращение. Оно есть извращением. Есть еще медицинский термин «педорастия». Это не ругательство, повторяю всегда. Это медицинский термин, который говорит о сути явления, то есть влечение к своему полу, к мальчикам. Наших детей расливают, нашим детям предлагают думать, что они все извращенцы. Создан такой интернет-проект для подростков геев «Дети 404». 404 – это такой код для ошибки в интернете, когда по поиске запрашиваете какой-то документ, а вам приходит ответ от компьютера, от интернета, что ошибка 404, нет такого документа. Вот придумана такая идея, правда, она тоже заимствована. Изначально это в Германии было придумано название для проекта по поиску пропавших детей. Дети 404, то есть пропавшие, вот шел ребенок из школы и пропал. Вот его ищет организация какая-то, они придумали для этого проекта название. Ну, название понравилось тем, кто насаждает нашим детям извращение, и они придумали это для наших подростков. журналистка из Екатеринбурга Елена Климова. Я думаю, вы должны знать это имя. Это человек, который лоббирует извращение в стране. Она, видимо, на какой-то грант работает. Наверное. Мы не можем утверждать. Она вот этот проект создала. Она написала в интернете письма, что если вы какие-то не такие, то пишите мне, какая у вас история, как вас все преследуют, а мы будем публиковать. Не будем давать государству возможности игнорировать нас и делать вид, что нас нет. Мы не ошибка 404. Вот такая вот идея. Вот коварство этого проекта в том, что дети в подростковом возрасте, они испытывают такое романтическое влечение к другу, к подруге, вовсе не связанное с полом, с интимной стороной жизни. Они еще поиск идеалов отношений, поиск дружбы. Но когда им говорят, что то, что ты сейчас так расположен к своей подруге, расположена, да, девочка, это и есть твои истинные отношения, это значит, ты лесбиянка, ее подталкивают в этот порог, в этот грех. Когда мальчику то же самое говорят, что твоя дружба с твоим другом, твой друг, это не просто твой друг, это твой однополый друг. И мальчика тоже к этому подталкивают. И когда дети, подростки, психологи еще говорят о том, что подростки переживают период спутанной идентичности, когда они заново представление о себе формируют. И в этот период, у Эрика Эриксона, психолога, есть очень хороший труд на эту тему, в этот период им нужно некие рамки создавать, нормы, чтобы они правильно и безболезненно, и, главное, быстро прошли эту стадию. И тогда все проходит нормально, как это было тысячелетия, когда общество было нравственным регулятором, социальным регулятором, и практиковать какие-то извращения, тем более их публично представлять, никому бы в голову не приходило, можно было лишиться жизни. Сейчас мир переворачивает все представления с ног на голову. И детям говорится, что это наоборот и есть то, чем ты должен гордиться, как своей инаковостью, как своим отдельным там достижением. А общество должно тебя приветствовать, защищать, поощрять. А раз оно не поощряет, не защищает, то общество плохое. Ты-то хороший, ты не можешь быть плохим. Ты-то хороший. Формируется, конечно, и протестная часть здесь, как принято говорить, протестный электорат. В том числе вовлекают в эту орбиту и нормальных детей, которых не запутали, но используют их подростковую жажду справедливости, такую принципиальность, там, поиск идеалов, там, поиск какой-то социально значимой деятельности, и делают их защитниками прав извращенцев. То есть, чтобы вот их не обижали. Вот я не такой, но вот мне их жалко, вот чтобы их не обижали. Запутывают детей наших. И самое главное, что при этом происходит. Происходит механизм социального заражения, как я вам говорила, потому что истинный гомосексуализм биологически, он выражен очень незначительно, 0,1-0,3%. Все остальное социальный гомосексуализм, а вот он имеет тенденцию к геометрической прогрессии. Особенно если все средства информационного воздействия на это нацелены. Что у нас сейчас и происходит. Сейчас в Москве должен уже поступить в продажу журнал для лесбиянок, который называется «Агент». Я думаю, что нам нужно предпринять какие-то усилия, чтобы остановить такие СМИ. Потому что если в киоске продается журнал для извращенцев, то это означает автоматически, что общество это приветствует. Но не может же оно продавать запрещенные журналы в киосках. Также вы можете журнал «Квир» прочитать и купить в любом книжном магазине и в киоске, а это журнал, который достаточно давно, уже больше 20 лет, издается, очень хорошо иллюстрированный для гомосексуалистов. Начинаем с этого. Оздоравливаем среду. Нравственный контроль над СМИ – это самое главное, что должно быть. Мы должны это останавливать. Вместо этого наших детей расклевают. Германия предлагает партии левых уроки по извращениям. В Америке такие уже уроки проходят. Сейчас в сети ходит видео о половом просвещении, об уроке таком в школе, где подростки на муляж надевают резиновое изделие номер 2, как там раньше говорилось у нас, когда еще целомудрие было в стране достоинством, а не оскорблением. Но что меня все-таки в этом ужасном видео немножко ободрило? Подростки сидят и на уроке, и все вместе, мальчики и девочки, на столах, методично раз за разом раскатывают эту резинку, натягивают на этот деревянный муляж и, значит, показывают учителю, как они это умеют делать. Чудовищность, абсурдность ситуации. Но при этом подростки начинают хихикать, кривляться, ерничать, громко гоготать. Это значит, что им стыдно. Это признаки смущения, это признаки наличия стыда у них. Это означает, что все-таки растление не такое глобальное, что значит стыд сохраняется. И если вот такие уроки прекратить, то молодежь даже при наличии вот этой агрессивной, растлительной информационной среды все равно сохраняет зачатки нравственности. И стыд ведь это что? Это духовное ядро нации. Если стыд уничтожить, то нация не сохраняется, ничего нет просто. Поэтому вот эти уроки по растлению, по этим там, просвещению так называемому, можно только с иронией об этом говорить, вот эти уроки, они, наверное, как ядерная бомба. Потому что если их не останавливать, даже нет, нейтронная бомба, так лучше скажем. Что такое нейтронное оружие? Уничтожает человека, но не уничтожает имущество. Нейтронное оружие – это уничтожающее душу, оставляющее телесную оболочку. Вот об этом мы должны говорить. Да, дети, которые все это пройдут, они постепенно вытравят из своей души свой стыд. И они уже будут опасными для общества. Они будут заражать всех остальных своим цинизмом, своей распущенностью, извращенчеством, как бы мстя обществу за то, что оно когда-то не защитило их, не дало им основ для нормальной, правильной жизни, в которой будет любовь, счастье, чистота, дети, семья, цель, смысл, спокойная старость и удовлетворение от прожитой жизни. Но мы с вами должны понимать, что это идет на нас. Идет, мы должны это останавливать. Вместо этого у нас сейчас натиск субкультур в том числе происходит. И я бы хотела вам сказать о том, что у нас сейчас очень активизировались такие явления, как зомби-парады. Мы с вами об этом не говорили, но это явление нарастает. Первый зомби-парад прошел в 2003 году в Торонто. Сейчас это уже имеет другие масштабы. Одно из самых крупных мероприятий подобного рода – «Слет зомби» в Сан-Диего. Ну, возьмем в кавычки, конечно, «Слет зомби» – это звучит чудовищно. В 2010 году, 25 апреля, в Москве на Старом Арбате прошла такая акция. Сейчас отметились активно точки роста этого явления, этой субкультуры, есть в Екатеринбурге, Тюмени, Новосибирске, Владимире, Ярославле, Томске, Омске и других городах страны. Зомби-парад во Франкфурте произошел в июле 2009-го. В разных странах они происходят достаточно часто. По данным сайта, специального сайта зомби-актива, с 2005 года их было проведено около 80. Мы наблюдали за этим явлением, пока оно было не очень выражено. Несколько человек, ну, молодежь, эпатирует публику, цепляет на себя какие-то маски, которые к Хэллоуину, так называемому, тоже еще чудовищному изобретению, еще мы недостаточно внимания уделяем этому явлению, празднику мертвецов, продаются в магазинах, и вы можете нацепить любую чудовищную маску и прийти порадовать своих друзей. Ну, как предполагается, нельзя найти в этом радость настоящую. Специальные средства для того, чтобы изображать страшные раны на своем лице и теле, сгнившую плоть, обнажившиеся зубы, вывалившиеся глаза, языки и так далее. В Екатеринбурге с 2007 года количество активистов достаточно выросло. В этом году в параде зомби участвовало 1000 человек. Это большая цифра. И тут мы уже должны задумываться над тем, что происходит. Мы должны понимать, для чего это идет. Хочу вам сказать, что это опять же ввергает нас в ту же самую сферу. Насаждение извращений. Сначала мы играем в мертвецов, потом мы с ними обнимаемся, а потом мы боремся за права некрофилов. Чем больше общество будет отторгнуто от своей нормы, тем оно будет слабее, тем быстрее оно может быть уничтожено. Давайте будем помнить об этом и не будем позволять делать нашей жизнью то, что думают нацелены делать наши враги. На завершение нашей передачи я по-прежнему обращаюсь к вам с призывом направлять письма и телеграммы, лучше телеграммы, президенту и Государственную Думу об отклонении закона номер 28-49-65-3 о равенстве прав мужчин и женщин, или, другими словами, гендерного закона. Требуйте отклонения этого закона, чтобы его не было в Государственной Думе, потому что это базовый закон для внедрения у нас извращений. И заходите на наш сайт, сайт называется simlot.ru, сайт движения «Семья, любовь, отечество», руководителем которого я являюсь. У микрофона была Рябиченко Людмила Аркадьевна. Всего вам доброго.
эфире радио «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, в одной из наших предыдущих программ в эфире прозвучала первая беседа о новозаветном каноне, которую предложила нам профессор Государственной академии славянской культуры Елена Владимировна Степанян-Румянцева. Сегодня мы услышим заключительную часть этой беседы.
Как хорошо известно, все-таки вот с ветхозаветным словом эллинистический мир познакомился уже в III веке до нашей эры. Как известно, египетский монарх, александрийский монарх Птолемей Филадель II приглашает к себе, к своему двору, 70 переводчиков, 70 толковников для того, чтобы переводить книги Ветхого Завета. Понятно почему. Александрия – богатый город, торговый город, многолюдный город. Там большая еврейская община, которая нуждается в том, чтобы книги священные были переведены на греческий язык, которым пользуются александрийцы в своем быту. И вот 70 толковников, там, если верить преданию, их поместили в разных помещениях, отдельных друг от друга царского дворца, они сидят, переводят.
Чтобы сидеть потом.
Да. И вот среди них святой, которого мы почитаем, которого мы поминаем, можно сказать, каждый вечер, если присутствуем на церковной службе, Симеон Богоприимец, который переводит книгу пророка Исаии. И вот его перо, и простите, что я пересказываю вещи всем известны, его перо поднимает. Да, я просто с волнением всегда вот как-то в этом месте моя лекция, просто почти слезы подступают, уж я откровенно говорю. Как известно, затруднение для него представило слово еврейское, которое может быть переведено двояко. И как дева, девственница, не знающая мужа, и как молодая женщина, сидела в чреве приимет, если обратиться к церковнославянскому переводу, сидела в чреве приимет и родит сына, и нарекут ему имя Еммануил, где же исказаемо с нами Бог. И, естественно, в соответствии с человеческой практикой, с практикой всего человеческого рода, с логикой сверяясь, он стремится это перевести, хочет это перевести, как молодая женщина. Понятно, все так. И вот эта дева, прореченная дева, тоже так. И тут ангел его останавливает и предсказывает ему, что не увидит он смерти, доколе не узрит этого дивного чуда. И мы прекрасно знаем, чем дело кончилось для Симеона Богоприимца. Знаем уже благодаря евангельскому тексту, как он встречает. Ныне отпущающий. Но я вот на что хочу обратить внимание. В этой прекрасной молитве «ныне отпущающий раба твоего» есть один очень важный для нашего курса момент. Я прекрасно понимаю, что каждая буковка этой молитвы сверхважна для судеб человечества. Но наши задачи скромные, я еще раз повторяю. Смотрите, свет во откровение языков и слава людей твоих Израиля. О чем говорит, кроме всего прочего, святой Симеон? Он фиксирует тот огромный культурный перекресток, на который выходит человечество. Понимаете, с одной стороны, язычество, мир язычества, роскошь античной культуры, и с другой стороны, то представление о едином Боге и вера в Него, которое располагает избранный народ. Вот он, этот культурный перекресток, ни на что не похожий, совершенно, так сказать, удивительный, страшно многообещающий. Так вот, возвращаясь к нашему образованному греку или римлянину, он оказывается в новозаветную уже эпоху на этом самом культурном перекрестке. Ему надо воспринять вот это евангельское слово, а ведь оно не обладает тем роскошным лоском, которым обладают, повторю еще раз, те литературные памятники, все памятники словесности, которые воспитали вот этого нашего грека или римлянина.
Совершенно другая традиция, совершенно для него.
Да, вот что-то совершенно новое формируется, без всякого сомнения. И прежде всего, вот об этом Аверинцев пишет, и прежде всего это какое-то, если я правильно понимаю, какое-то как бы неодетое слово. Слово, в котором нет вот этой нарочитой изысканности, как я уже сказала, лоска и красоты. Понимаете?
Оно, наоборот, как-то очень
сокровенно. Да, оно,
прикровенно.
Да, и просто. И просто, да? И в этот самый момент я прошу моих студентов перечислить книги Нового Завета, но с грехом пополам как-то кто-то что-то вспоминает. Мы понимаем, что вот у нас 4 Евангелия, перечисляем евангелистов, потом, значит, 22 апостольское послание, из них 2/3 написано апостолом Павлом, виноваты деяния апостольские, написано евангелистом Лукой, потом послание, потом апокалипсис и так далее. И сразу возникает вопрос. Мы без всякого сомнения моментально говорим Евангелие от Матфея, Евангелие от Марка и так далее. Что означает этот предлог «от»? Спрашиваю я студентов. И надо сказать, они соображают, в конце концов. Они говорят, ну, наверное, все дело в том, что евангелисты не авторы, они правы. Проблема авторства снимается этим предлогом. Они, я не знаю, как сказать, не хочется говорить ретрансляторы, но они, во всяком случае, передатчики Божие Слово. Они его носители. Но вот недаром я тут отказалась от технического термина, потому что Богу человек как технический исполнитель ведь не нужен. Человек ему нужен во всем богатстве своей индивидуальности. И мы, говоря о том, что ни Матфей, ни Марк, ни Лука, ни Иоанн не являются авторами в нашем смысле слова евангельских текстов, тем не менее, когда говорим об этих великих людях, понимаем, что в каждом из этих текстов присутствует и Матфей, и Марк, и так далее, во всем богатстве и неповторимости своей личности. Ну вот Матфей кто такой? Он человек Востока. Он человек Востока, и поэтому он целиком сосредоточен на том, чтобы доказать своим братьям, что пророчества исполнились вот на нем, на этом, на нем с большой буквы «Н», на Иисусе Христе. И именно потому, что он человек Востока, ему так важно, что свидетелями Рождества Христова были цари от Персиды, волхвы, восточные мудрецы. И вот он перечисляет те дары, которые, как мы знаем, приносят цари Востока младенцу Иисусу. И мне ужасно почему-то, какое я испытываю какое-то чувство торжества внутреннего. Вот вы не поверите, всякий раз, из года в год, когда я говорю, они принесли ему свои дары, золото и ладан и смирну. Золото как царю, ладан как Богу и смирну как трехдневному мертвецу. И вы знаете, я очень часто, и уже, по-моему, успела на Радонеже в предшествующих передач пожаловаться на, да и сейчас что-то уже мелькало, пожаловаться на невосприимчивость моих студентов. Но вот почему-то есть какие-то сокровенные минуты, я даже не знаю, чем это объясняется, когда я чувствую вот эту вот какой-то, может быть, подавленный, может быть, еле заметный, но внутренний трепет. Я слышу его, понимаете?
Откликаются вот на это.
Да. Вот как-то не внешним образом, а вот как-то так. И вот это такой момент, понимаете, в чем дело. Вот, что касается Марка, ну, Евангелие от Марка самое лаконичное, самое сжатое, и понятно почему. Адресатом этого Евангелия была римская молодежь. Ну и вот, так сказать, что было подоходчивее, покомпактнее, поэнергичнее. Но, кстати сказать, меня поразило в свое время следующее обстоятельство. Ведь когда мы читаем евангельские тексты насквозь, мы там не найдем ни одного цветового определение. Ни одного. Оно встречается один раз только у Марка. Только у Марка. И знаете, в каком месте? Марк рассказывает о чуде, о 5 хлебах и 2 рыбах. И говорит о том, как Спаситель, вот собрались эти 5000 человек, не считая женщин и детей, то есть их, я не знаю, 1012, наверное, было на самом деле. И вот Спаситель, и Спаситель приказывает ученикам рассадить всю эту огромную толпу. И вот они рассаживают этих людей на зеленой траве. Единственное цветовое определение на 4 евангельских текста.
А почему это важно?
Я вам скажу почему. И вы, Антонина Александровна, ведь великолепно это знаете на самом деле. Но просто отказываетесь сейчас меня понять. А вот сейчас поймете, что вы это всегда знали. Дело это происходит в Галилее. Дело происходит в Галилее, а все, кто был на Святой Земле, прекрасно знают, что это такое. Что такое иудейская пустыня, что такое вот эти дотелесного цвета прокаленные камни. И вдруг два шага, ну как же все близко, ты оказываешься в Галилее, там вода, там много пресной воды. И вот это, понимаете, вот это свежая, вот это жирная, я бы сказала, зелень вот эта, вот напоенная водой. Близко Иордан, близко Галилейское море, Тиверское озеро. И вот эта зеленая трава, вот такое скупое средство у лаконичного Марка, оно уже дает весь пейзаж Галилеи. А все помнят, кто купался в Иордане, какая там малахитово-яшмово-зеленая вода из-за вот этих склоненных ив и эвкалипт, вот этот почти свод такой зеленый, который над Иорданом. И что это за блаженство опуститься в эту шелковую зеленую воду, понимаете? Вот вам, пожалуйста, вот вам, не решая никакой художественной задачи, евангелист ее решает. Понимаете, скупейшими, лаконичнейшими средствами. Теперь, что касается Луки. Лука был грек, в отличие от других евангелистов. Грек из Антиохии, из малазийского города. И поэтому ему-то какие-то литературные эллинские навыки были свойственны. Именно у Луки мы встречаем, пожалуй, больше всего женских образов. Очень важно, что у Луки, в отличие от Матфея, не волхвы оказываются свидетелями Рождества Христова, а пастухи. Почему это так? Как это связано с тем, что Лука грек? Очень просто. В греческой словесности, в эллинской словесности, страшно популярным был жанр идиллии. Идиллии, главными действующими лицами, которые являются чистым сердцем, ведущие такую натуральную, естественную жизнь, пастухи. И я сразу задаю ребятам вопрос. Вот как вы думаете, а что, кто-то из евангелистов солгал? Конечно же, нет. Это люди, которые жизнь отдавали за истину. О какой выдумке тут может идти речь? Но, понимаете, мне очень важно, вот когда я говорю о памятнике, многим моим студентам, совершенно чуждым, мне очень важно привлечь вот их жизненный опыт, чтобы они своим жизненным опытом как бы проверили бы истину вот этого памятника. Я говорю, ну вот представьте себе, вот вас идет несколько человек, вы оказываетесь свидетелями некоего происшествия. Я вам гарантирую, что если потом вас поодиночке расспрашивают об этом происшествии, ваши рассказы не будут совпадать. Почему? Потому что человек реагирует на то, к чему он индивидуально подготовлен. Да. Что он выделяет из увиденного, что он акцентирует сейчас в первую очередь. Для Матфея были важнее всего вот эти волхвы. Все, вот, вот она, так сказать, ветхозаветная правда исполнилась. Ветхозаветные пророчества не солгали. Для Луки вот это действительно в высшем смысле слова трогательная, чувствительная сцена. Простые душой, простосердечные пастухи, вот они приветствуют младенца, над которым стоит звезда. И естественно, что когда уже доходишь до 4-го Евангелия, это Евангелие от Иоанна, тут невозможно не процитировать начальные его слова, знаменитые, великие. И естественно, возникает вопрос, который вот мы совместно со студентами пытаемся решить. Вот вначале было слово «логос». Что «логос» может означать? И вот они начинают искать, и предполагать, и гадать. Собственно говоря, может быть, вот, извините, отвлекусь на минуту, вот весь курс, который я читаю, он вот для этого даже, не для того, чтобы они получили какие-то сведения, может быть, какую-то ересь сейчас скажу, а вот для того, чтобы происходило вот это какое-то, ну хотя бы элементарный какой-то, ну вот этот внутренний поиск, вот это нащупывание мыслью чего-то. И в конце концов мы приходим к выводу с ними совместно, что логос – это мировой смысл, то, ради чего и чем все, так сказать, существует. И, конечно же, невозможно, говоря о Евангелии от Иоанна, не сказать вот действительно о той парадоксальной жизненной практике, которую несет с собой христианство и которая определенным образом запечатлена в евангельском слове, потому что, собственно говоря, это текст, в котором ведь рассказывается о том, как был распят учитель. И тем не менее, вот эта удивительная веселость, что ли, евангельская, она ведь тут присутствует. Глядите, вот Спаситель говорит, я лоза, а ведь для человека древности виноград, лоза, это что такое? Это образ пира, образ торжества, радости, так сказать, праздника жизни.
Изобилие,
конечно, да. Конечно. Конечно же, невозможно, упоминая Евангелие от Иоанна, не вспомнить о первом чуде Спасителя и о роли Богородицы в этом чуде, вот чудо в Кане Галилейской. Мне кажется, что оправдывает себя, ну, наверное, все преподаватели это со мной согласятся, оправдывает себя, конечно, следующее. Когда ты рассказываешь, интерпретируешь что-то, рассказываешь о каких-то сложных вещах, мне кажется, не стесняйся рассказать о себе самом, о своей реакции, о своем каком-то жизненном опыте, который связан с тем или другим. И, конечно, когда рассказываешь о чуде в Кане, как оно зафиксировано у евангелиста Иоанна, то я вспоминаю всегда то, как мы были в Кане, как мы усталые, изнеможенные, все ринулись покупать это вино, как мы его опускали в эти самые водоносы. Ну, вы же были, Антонина, да? Ну, вы прекрасно знаете. Ну, а ребята как-то они оживляются, они оживают вот от этого. Но я, собственно, о Матери Божией хочу вот что сказать. Когда она говорит своему Божественному Сыну, вина не имут, вина нет у них. Вы знаете, это страшно обнадеживающая для нас фраза. Для нее ничего не мелко в нашей жизни. Все, обо всем-то у нее есть забота. Если бы мы про это помнили, если бы мы как-то это всегда-всегда учитывали, что ее очи всегда на нас.
Вот толкование этой строчки в таком смысле я никогда над этим не задумывалась. Да, вроде матери позаботилась.
Вы знаете, но мы же и собрались ведь для того, чтобы обсуждать разные вещи. Что-то замечаю я, что-то замечает другой. И вот мы обмениваемся, собственно говоря, литературой. Это ведь такой великолепный повод для разговора, чтобы обменяться опытом, читательским, человеческим. Я вот к этому и призываю, да, понимаете?
В этом смысле действительно учебник жизни.
Конечно,
такие вещи,
конечно, без всякого сомнения. Наверное, вы сейчас надо мной посмеетесь, с вами вместе и наши слушатели, но я все-таки хочу обратить ваше внимание на следующее. Вот такой житейский, что ли, опыт, он очень помогает тогда, когда обсуждаешь первое послание к Коринфянам апостола Павла. Вот с его знаменитым гимном любви. Я даже не решусь, не имея перед глазами вот выписанные цитаты, там попытаться что-то цитировать, но просто пунктирую.
Это все помнят.
Конечно, любовь долготерпит, милосердствует, не завидует, не ищет своего, не радуется неправде, а радуется истине. И тут я говорю, ребята, вы очень молоды, я уже нет, но у каждого из вас есть опыт любви. Ну, так или иначе, там, к родителям, к детям, там, к противоположному полу, там, и так далее, и тому подобное. Но разве наш опыт любви – это то, о чем говорит апостол Павел? Мы любим для себя. Более того, самое самоотверженное, ну, вот я с полной откровенностью могу сказать, вот у меня есть сын, внуки, но самая самоотверженная родительская любовь, она же, в общем, что говорить, она же эгоистичная любовь. И в этой связи, вот почему я говорю, что вы надо мной посмеетесь, я все время в этом неподходящем совершенно месте вспоминаю цитату из давней-давней песни Эдиты Пьехи. Она хорошая певица, я ничего не хочу сказать. Припев одной из там очень милых песенок, которые она исполняла в свое время. «Если я тебя придумала, стань таким, как я хочу». Вот, вот символ нашей любви. Понимаете, вот он. Так сказать, ну, казалось бы, мы готовы к самоотдаче, но оказывается, что не вполне так. Да. А вот тут, повторяю, вот эта абсолютно изменившаяся практика жизни человеческого рода, запечатленная в словесности, понимаете, вот она раскрывает перед нами совершенно потрясающие перспективы горизонта. И не знаю, так сказать уж, как нам двигаться в этом направлении очень трудно, что и показало дальнейшее развитие литературы. Потому что великие люди, великие святые, к тому же бывшие великими филологами, писателями и так далее, возьмем хоть блаженного Иеронима, хоть блаженного Августина. Понимаете, их истории жизни как раз показали, как труден этот путь. Но я очень надеюсь, что вы не рассердились на меня сегодня за мое многословие. Еще позовете, и мы, может быть, тогда об этом еще поговорим.
Господи,
спасибо вам.
Мне было очень интересно.
Ну, слава богу, я очень рада, очень надеюсь, что, может быть, кого-то заинтересовало тоже. Это будет приятно. Спасибо.
В студии радиостанции «Радонеж» была профессор Государственной академии славянской культуры Елена Владимировна Степанян Румянцева. Дорогие братья и сестры, вот интересно, много ли вам говорит словосочетание «Шелонская битва»? Если да, значит, вы уже знакомы с настоятелем двух храмов Успения Пресвятой Богородицы и Покрова Пресвятой Богородицы, в двух селах Новгородской Старорусской епархии священником Николаем Епишевым. Вот и на этот раз отец Николай побывал в нашей студии, чтобы рассказать о нынешнем Шелонском крестном ходе в честь одноименной битвы.
Благослови Господь. Я хочу рассказать о том, как проходит наш обычный встречи, посвященные важным, я считаю, судьбоносным событиям, которые касаются нашей скромной, но тем не менее очень значимой земли Новгородской, Великого Новгорода, Южной Ильмени, где зарождалась основа нашего российского государства, в особенно тяжелый период, когда Россия была раздроблена, и татаро-монгольская ига держала над ней свою страшную власть. А благодаря великим трудам Ивана Васильевича Третьего, которого мы высоко почитаем, и которого мы сегодня особенно почитали в Архангельском соборе Московского Кремля, у его гробницы, мы отмечаем это событие, связанное с объединением Москвы и Новгорода. Это была последняя стадия объединения Руси, стадия трагическая. Новгород был крепкое образование. Я не скажу, что это была республика, это весьма притянутый термин. Это скорее было теократическое государственное или народное построение, во главе которого стояла идея Бога и жизнь по вечности, вече, это и значит жить по вечности. И этому событию уже 542 года на берегу Шелонь-реки, где происходила битва решающая, мятежники-новгородцы бросили вызов Москве, а в тот момент шли против Пскова, союзников Москвы, и перехваченные московским воинством, маленьким, крошечным, они сумели армаду новгородских мятежников разгромить на поле Шелонской битвы. Это, конечно, битва была не только трудами человеческими, потому что военачальники не могли знать всех тонкостей топографии этого места. Святитель Николай им указал место перехода брода, который и определил победу в этой важной битве. Простое народное ополчение, 40 тысяч человек, как говорит летопись, они в бою в этом участвовали. Многие поплатили своей жизнью сурово, но тем не менее Иван Васильевич III на берегу озера Ильмень, все это места замечательной красоты, Шелонь, излучин ее, а Ильмень озеро славное и легендарное, на берегу этого озера, на дивной высоте птичьего полета, был установлен шатер великого князя, который лично прибыл в Новгород, чтобы подписывать кондиции мирного договора между Москвой и Новгородом.
Батюшка, вы подчеркиваете, что это трагическое, конечно, было событие для судеб русских людей, потому что шли брат на брата.
Да.
Но вот промыслительным было то, что в конце концов все-таки это было к объединению государства. То есть случилось это по, так скажем, недалекости новгородских правителей, да? Все-таки нельзя было воевать, нужно было объединяться.
Да,
в этом смысле это урок и для нас сегодняшних, к сожалению, это настолько актуально. Вот эти дни мы переживаем такой, отмечаем опять же своеобразный грустный юбилей, 20-летие вот стрельбы у Белого дома.
Да,
в общем, почти те же реалии, другой масштаб, поэтому для нас это не просто историческое какое-то событие, а действительно страшной силы урок. Кажется, мы с вами об этом уже и говорили, что в масштабах страны мы как-то плохо чтим, плохо помним эту дату, очень важную дату. Вот вы, спаси Господи, этим занимаетесь там у себя и нам рассказываете об этом. Но вот широко об этом нигде не говорят и не пишут.
Так, к сожалению, я имею в виду, что эта пролитая кровь на поле Шелмутской битвы, она последняя была. Это был итог окончательного периода междоусобных войн. Поэтому это для нас великое событие. Примирением России и ее объединение, это было именно в это время. И важно, конечно, то, что мы возрождаем память об этих событиях, потому что некоторые говорят о том, ну что там русская история, тьма тьмущая там и все такое. На самом деле, очень богатая история, и мы, к сожалению, слишком щедро относимся к ее драгоценным крупицам, которые мы должны собирать. Я считаю, что это наши события судьбоносные, они во многом могут и являться темой отчета времени именно русского, сформировавшегося или формировавшегося русского государства. Ведь каждое государственное деяние, каждое время должно оставлять после себя след. Так вот, я считаю, что возрождение памяти Ивана Васильевича III, установка памятника в честь него на центральной площади Москвы, это будет достойным памятью нашим предкам, и нашим деяниям, нашим осмыслением. Мы накануне проходим длительный, около 40 километров, крестный ход. Обходим все святыни, которые нас встречаются по пути, и сальцы, и велебицы в честь апостола Иоанна Богослова, от которого начинаем свое шествие, и Шимская Боговещенская церковь, и Троицкая церковь в Подгощах.
Продолжение рассказа священника Николая Епишева о Шелонском крестном ходе вы услышите в одной из наших ближайших программ.
Прослушайте наше объявление.
Приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Покров Пресвятой Богородицы». На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам храмов, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. На выставке вас ждут с 9 по 14 октября в павильоне номер 70 Всероссийского выставочного центра. В секции «Радио Радонеж» вы сможете приобрести радиоприемники для прослушивания в хорошем качестве передач «Радио Радонеж». Дорогие братья и сестры, Международный фонд славянской письменности и культуры приглашает вас и ваших близких в свою музыкальную гостиную. В субботу, 12 октября, виртуозное мастерство в концертной программе «Ах, осень! Мое упоение! Моя золотая печаль» продемонстрирует ансамбль русской музыки «У камина» под руководством заслуженного артиста России Игоря Сенина. Выступление ансамбля пройдет с участием заслуженной артистки России Ольги Чесноковой, сопрано. Начало концерта в 19:30. Адрес: Черниговский переулок, дом 9/13, строение 2. Проезд до станции метро Третьяковская или Новокузнецкая. Телефоны для справок 8-495-953-1360 и 951-29-51.